Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Все важные, самые главные новости к этому часу в эфире «Радио Спутник». В студии Мария Меркулова и Алексей Тимофеев. Леша, здравствуй.
Да, всем еще раз привет.
Что же, начнем с Белоруссии. Борис Грызлов может стать российским послом в Белоруссии. Его кандидатуру уже одобрил комитет СНГ в Госдуме. Существующий регламент предполагает принятие решения профильным комитетом Совета Федерации, после чего указ о назначении переходит к президенту.
Да, и президент уже подписывает, да, так сказать, окончательно и бесповоротно. Но СМИ, ссылаясь на всякие дипломатические неназванные источники, говорят, что вопрос уже решенный, что вот Борис Грызлов действительно станет российским послом, да, чрезвычайно уполномоченным. Надо сказать, что с 2018 года четвертая смена посла России в Беларуси. Да? То есть за три года.
За три года, получается.
Да, четыре. Грызлов сейчас должен сменить на посольской должности Евгения Лукьянова, бывшего главу российской дипмиссии в Латвии. Лукьянов начал работать в Минске менее года назад, в марте нынешнего года. Что касается Бориса Вячеславовича Грызлова, с марта 2001 года по декабрь 2003-го занимал пост министра внутренних дел России, по апрель 2016 года постоянный член Совбеза страны, в 2002 году руководил Высшим советом партии «Единая Россия», избирался в Госдуму 3-го, 4-го и 5-го созывов, был спикером Нижней палаты парламента, руководил фракцией «Единая Россия», с ноября 2004 года по апрель 2008 возглавлял всю партию, не только фракцию, но и партию, и с декабря 2015 года стал полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Ну, тут, это, так сказать, я просто перечислил самые основные такие вехи в карьере. Системный политик, как это, мастодонт, гигант и так далее. Один из долгоживущих.
Опытнейших, да, и профессиональнейших людей.
Да.
Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук, сейчас на связи со студией «Радио Спутник». Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Борисович, а с чем бы вы связали вот эту чехарду с российскими дипломатами в Минске?
Вы знаете, Лукашенко такой человек, который склонен постоянно жаловаться на различные не только посольские службы России, но я вот помню, работал в Российском институте стратегических исследований заместителем директора. Мы постоянно получали из администрации президента сигналы о том, что жалуются на ту или иную нашу работу какую-то аналитическую, да, где каким-то образом мы затрагивали Белоруссию и политику России в отношении Белоруссии. Поэтому надо сказать, что он очень ревниво относится к всякому упоминанию в России каких-либо вещей, связанных с Белоруссией. Поэтому всем очень тяжело в Белоруссии работать, потому что он абсолютно неадекватно воспринимает не то, что даже критику, а просто невосторженное какое-то восприятие самого себя и его политики. Поэтому смена такая частая наших послов – это вот личное неудовольствие Лукашенко в отношении них, как правило.
Ну, просто, Михаил Борисович, мы же там, мне кажется, должны, мы же, это я, так сказать, обобщаю, да, но, мне кажется, должны понимать, что ведь, ну, что-то, ну, посол, хорошо, это личность, но это функция во внешней политике России, да, которая не определяет векторы, так сказать, развития, направления и так далее. Да, а просто транслирует.
Представляет,
да,
Россию, российские интересы,
вы
российскую,
знаете,
политику.
Вот это все-таки в отношении таких особых отношений, мне кажется, это не совсем так. Все-таки в отношении столь близких взаимоотношений России и Белоруссии, тем более, ну, как-то, так скажем, развивающейся в сторону хоть какой-то интеграции, да, мне кажется, стоило бы учитывать вес лица, который бы занимал пост посла в Белоруссии.
Поэтому, а зачем, здесь, Михаил Борисович? Лукашенко и Путин регулярно встречаются. Создана
это
межправительственная,
да,
комиссия,
это
там прави и так далее. Но
ведь Путин не может, во-первых, заниматься все время самой Белоруссией. А потом нас, честно, должно очень сильно интересовать, кроме самого Лукашенко, в том числе и внутренняя ситуация в Белоруссии. Там достаточно много вопросов, связанных с непосредственным участием и деятельностью посла. От него много чего должно было бы, по идее, зависеть непосредственно вот в таких налаживаниях, что называется, в ручном режиме средних и мелких вопросов, которые на самом деле в большом количестве имеются в Белоруссии. Ну, например, там распространение белорусской мовы этой, да, и какой-то постоянный зажим людей, которые, ну, скажем так, высказываются за особые отношения с Россией. И это не может делать Путин в ручном режиме. Это не его проблема, не его уровень. Посол тоже должен заниматься конкретными своими делами, лоббированием, ну, скажем, мягкой силы, которая обязательно должна быть сформирована в Беларуси.
Хорошо, Михаил Борисович, по поводу кандидатуры Бориса Грызлова в качестве посла России в Беларуси, как думаете, здесь сложится ли, найдут ли общий язык они с Александром Лукашенко, будет ли эффективна эта работа, что скажете вообще?
Ну, я думаю, что Грызлов как человек, насколько вот я его знаю, я как-то одно время, там были всякие различные консервативные проекты в «Единой России» во главе, мы там общались. Но он довольно такой гибкий человек, и человек, который не любит конфликты, человек, который склонен договариваться и вести какой-то постоянный такой мониторинг взаимоотношений. Вот другой вопрос, насколько он может жестко ретранслировать России, в Белоруссии, ту, которая нам нужна. Вот здесь, может быть, есть какие-то проблемы. А что касается того, что он не будет входить в какие-то конфликтные ситуации лично с Лукашенко, а потому что там ни с кем другим никаких конфликтных отношений быть не может. Там, в общем, если с Лукашенко все хорошо, то и со всеми остальными все хорошо. Поэтому, ну, собственно, задача наладить те контакты, которые и так имелись, потому что в Минске он, в общем, довольно долго проводил свое время в связи вот с этими украинскими вопросами. Я думаю, что у них личный контакт очень неплохой. Сейчас просто он будет на другом уровне и по другой тематике. Но мне кажется, это тоже неплохое назначение. Другой вопрос, вот капризность лидера Белоруссии, он общеизвестно, и вполне возможно, что нам через год-полтора снова придется менять посла.
Слушайте, ну и, конечно, вопрос по трехсторонней контактной группе, да, по регулированию на Донбассе. Сейчас же Россию там представляет Борис Вячеславович. Вот его назначают на новую должность. Означает ли это, что донецкое направление, так сказать, останется без Бориса Грызлова? И кто...
Но пока мы про это ничего не знаем, да?
Да, 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 но давайте предположим. Да, да. Но мы же можем... Да, это...
Я думаю, что раз человека переводит на такую ответственную позицию, которая на самом деле, как мне кажется, но значительно более реалистично занимается реалистичной политикой, да, то есть он возвращается как бы в такую реальную политику, а не просто там какие-то переговоры и посиделки. Для Грызлова вещь, мне кажется, лично вещь выгодная, и с другой стороны, вполне возможно, это тоже дополнительный такой сигнал, что нас уже не очень интересуют переговоры по Донбассу. Мы на самом деле перед американцами уже сформулировали свою позицию, что, ну, если переводить ее с дипломатического на обычный политологический, то еще одно движение в нашу сторону, и мы просто берем Донбасс российской территории и просто не обсуждаем дальше вообще Минские соглашения ни в каком объеме.
Услышали вас. Михаил Борисович, еще одна история. Блокировка российских СМИ в Европе противоречит европейскому духу и всем существующим нормам и принципам ОБСЕ. Такими словами, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закрытие телеканала RTDE, ну, да, на немецком языке.
А что говорит Песков? К сожалению, ни в Европе, ни в США в последнее время на эти мелочи никто внимания не обращает, и все делают все, что хотят. Такая у нас ковбойская реальность. Вот тоже, так сказать, да, формулировка. Ковбойская кремлевская реальность. И в ней нам, говорит Дмитрий Песков, нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво. Так, чтобы не стрелять себе в ногу, но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий. А как же вот так между струйками? Удастся ли, Михаил Борисович, проскочить?
Я
вот
думаю, что здесь уже речь не идет о струйках. Здесь скорее такое уже расплавленная сталь уже течет вовсю, и нам не удастся нигде между этими стальными раскаленными струйками как-то просочиться. Но это информационная война жесткая. Они обязательно зачистят, я думаю, что в большинстве подконтрольных стран обязательно зачистят. Просто в Германии это особенно был удачный проект, и поэтому Германия ключ... Она и влияние на германскую общественность нужно было обязательно прекратить. Тем более сменилось правительство, тем более шло давление по Северному потоку. И чтобы, ну, как бы самой Германии не слышать никакого альтернативного мнения, ну, вот решили ударить по информационным каналам. В общем, это в чем-то с их стороны абсолютно логично. Просто нам надо понимать, что ковбойские войны, они так и будут дальше вестись. Uh-huh. Может быть, это не дорастет до горячих войн с применением атомного оружия, но в информационных войнах будут убивать все информационные каналы, которые мы будем отстраивать. Вот эта мечта, что мы мягкой силой сможем влиять на мнение европейского общества, я думаю, что если эти времена еще не прошли, то зачистка вот такого рода каналов как RT не только в Германии, но и в других странах будет продолжаться.
Слушайте, ну а как, на ваш взгляд, нужно поступать? Нужно ли, ну вот прямо там говоря, закрывать Deutsche Welle в России?
Вы знаете, я думаю, что вот как в дипломатии принято проводить такие, что если вашего дипломата вызвали, то вы высылаете, соответственно, их дипломатов. Скорее всего, нам рано или поздно придется действовать в таком же формате. Но мы также уже и действуем. Вот введение иноагентов, ну, это ответственная мера. Угу. Только она, ну, на ранних этапах еще работает. Я думаю, что если они будут зачистить полностью все наши каналы в Европе, ну, нам просто придется сделать то же самое в России.
Спасибо большое, Михаил Борисович.
Спасибо большое. Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук, был с нами на связи.
Радио «Спутник».
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал причины роста цен в стране. По словам главы правительства, ситуация с ростом цен в России – это своеобразная плата за открытость экономики.
Ну
о
вот,
как!
Ну вот нам все и объяснили, так сказать.
Ну я так понимаю, это все к тому же, что, мол, инфляция имеет место вообще в мире. Мы прекрасно знаем, что и в Штатах там, да, бьются какие-то рекорды, ну, да, совершенно незапамятных времен.
Но что говорит Мишустин? Инфляция в России в основном импортируемая. Ага. В годовом выражении... Вот-вот. В нынешнем, 21-м, значит, цены выросли на 8, больше, чем на 8%. Это по официальным данным, да,
что важно.
Росстата. Да, так сказать, многие эксперты ведь не соглашаются и говорят, конечно, что значительно больше
реальная
инфляция. Да. Ну, и я процитирую Михаила Мишустина. Мы понимаем, что цены растут, инфляция у нас в основном импортируемая. Многие страны нарушают макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие государства. Другими вот этими странными, эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну, этот сброс, в том числе мировой девальвации, нацвалют. Короче, экономические термины, в которых,
честно
говоря...
Это вот к вопросу
говоря,
о том, что курс говорения на русском, да?
Да, совершенно верно.
На понятном языке для россиян.
Который обывателю, конечно, ничего не только обывателю, да, но и около профессионалу, типа журналистов. В общем, для расшифровки это крайне сложно. Ну вот, некая эмиссия других
кто-то
стран.
Кто-то начал в других странах печатать деньги,
да,
эти деньги раздавать.
Там
поднялась инфляция, и за счет международных торговых отношений инфляция таким образом импортировалась в другие страны.
И это сброс, в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары. Да, но Мишустин говорит, что у России есть некие ответы и стратегии на существующие вызовы. Это задачи, связанные с импортозамещением и наращиванием потенциала российского агропрома.
Угу. Денис Мельник, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, кандидат экономических наук, доцент. Сейчас, я надеюсь, нам разъяснит более понятно, что имелось в виду, о чем говорил Михаил Мишустин. Денис Валерьевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Денис Валерьевич, ну, во-первых, объясните, что значит импортируемая инфляция, и при чем здесь другие страны, если цены растут в России?
Тут два вопроса. Что имел или мог иметь в виду премьер-министр России, и что может происходить в реальности?
Вот давайте и то, и другое по порядку.
По порядку, вместе не получится. О чем идет речь? О том, что инфляция – это монетарный, как говорят, фактор. Что это значит? Это значит, что чем больше денег поступает в экономику, ну или, грубо говоря, печатается, тем больше растут цены. И когда Мишустин говорит о том, что некоторые страны нарушают, под некоторыми странами имеются в виду, конечно, прежде всего Соединенные Штаты и страны Евросоюза, потому что от того, что в Аргентине или в Заире, Конго печатаются местные денежные единицы, от этого нам, строго говоря, ни жарко, ни холодно, а вот того, что американское казначейство так или иначе увеличивает количество долларов, вот это может действительно повлиять на... Каким образом? На финансовых рынках, мировых глобальных финансовых рынках, которые никогда не спят, увеличивается количество средств. Эти средства крутятся вот вокруг мира по электронным счетам. Они увеличивают спрос на нефть, на рубли, на все другие активы, которые используются для спекуляции, да? И, собственно, вот так можно объяснить, попытаться объяснить рост цен. Является ли это и тем базовым фактором, который объясняет, может объяснить рост цен в России? Понимаете, вот даже из тех, той информации, что я вот просмотрел сегодня по итогам, там речь идет чуть ли не о том, что вот мы там, туристы у нас ездят там за границу или что-то еще, и вот это, мол, у нас движет цены вверх. Понимаете?
Вот скажите, пожалуйста, я прошу прощения, но мы слышали от регулятора, например, от Центробанка летом, в конце лета, по-моему, ну, неважно, летом, да, глава регулятора нам сказала, виноватые потребители, значит, они не доверяют, опасаются подорожания, запасаются товарами, из-за этого цены растут вверх. Михаил Владимирович, глава правительства, говорят, виноваты, значит, другие страны, и туристы, которые, и так далее. Слушайте, я прекрасно все понимаю, но задача Центробанка сдерживать инфляцию и не допустить...
Для этого повышают сейчас ключевую ставку.
И не допустить удешевления национальной валюты. Но если с этим не справляются, а мы будем винить там потребителей, другие страны...
Ты понимаешь, по другой-то теории инфляцию не надо сдерживать?
Я прошу прощения, нет. Слушайте, Денис Валерьевич, вот объясните, пожалуйста, а ответственность-то кто-нибудь понесет за случившееся?
Понимаете, это очень много вопросов сразу озвучили. Ответственность виноватого найти всегда легко. Давайте с другого конца. Вот допустим, то есть базовая идея, как вот в послании, вот, которую мы сегодня обсуждаем, какая? А давайте как бы еще больше импортозамещения ведем, там собственную картоху растить будем, и жизнь наладится. А давайте вернемся 30-40 лет назад и посмотрим, что там. Вот вам закрытая экономика в очень высокой степени. И в этой экономике официально не было инфляции, ну и неофициально цены, в общем, не скакали. Я имею в виду советскую экономику. Mm-hmm. Да? Это вот инфляции там не было.
Но был дефицит.
Но был дефицит.
Тоже хорошо.
Вот выбирайте вам как. Очереди или цены. Вот, собственно, поэтому. Смотрите, инфляция – это процесс такой, который... Ну, а кто виноват? Слушайте, ну вот Центробанк. Ну, смотрите, вот Центробанк, вы сами упомянули, да? Вот он поднял вот эту самую учетную ставку. Да?
Скорее всего, будет продолжать это делать.
Дальше. Вслед за этим пошла та же ипотека или рядом с этим ставки по кредитам. Вот вам рост цен на недвижимость. Вот кто виноват в этом? Центробанк? Не думаю. Да? Но поэтому во всем мире сейчас, последние два года, что произошло? Рухнули. Вот смотрите, последние 20 лет выстроилась такая система, где ну, как вам, давайте не будем говорить умными словами. Вот смотрите.
На пальцах, да, Денис Валерьевич.
На пальцах. Перегородил вот этот самый там, это Эвергрин, или как его звали, Суэцкий канал на несколько дней.
Да.
Взлетели по всему миру цены на садовые гномы. Смешно? Смешно. Но помимо садовых гномов летит и все остальное. Потому что дело не в садовых гномах, а в том, что за последние там четверть века выстроилась система, когда цены на, по всему миру на какую-то продукцию или ряд продуктов могут взлететь из-за одного судна, понимаете? И что произошло? У нас же не просто Суэцкий канал на неделю перекрыли, у нас на два года по существу перекрыта вся мировая экономика.
Да.
Поэтому обвинять в этом Федеральную резервную систему, что кто-то печатает деньги, слушайте, вот вам...
Каждый спасается как может.
Да, каждый выживает как может. Еще одна, кстати, да, каждый выживает как может. Вот, «Нафтогаз Украины» жалуются на «Нафтогаз Украины» жалуются в Еврокомиссию на «Газпром» в Брюссель. По мнению украинской компании, значит, «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, требует украинцы, так сказать, немедленного принятия решений, урегулирования ситуации и так далее. Обвиняет, значит, там, ну, тоже мы не будем тут сильно углубляться. В общем, «Газпром» виноват в том, что он действует самостоятельно, а надо озираться.
Еще, мол, не заполняет газовые хранилища в ЕС.
Да.
Какие перспективы у этого обращения, на ваш взгляд, Денис Валерьевич?
Это сказка про белого бычка. До тех пор, пока Евросоюз, потребители газа оттуда и регуляторы не поймут, чего они, собственно, хотят. Никаких особых перспектив нет, потому что решения поэтому принимаются не на Украине или по обращениям Украины, а они принимаются регуляторами. Фундаментально для здесь вот там то, что сейчас делает правительство Германии, да, которое там то разрешает, то не разрешает и не может пока прийти к консенсусу. А вот эти документы, исходящие из Киева, их обсуждать, мне кажется...
Ну вот, смотрите, с одной стороны, да, с другой стороны, коротко, пожалуйста, вот, ответьте.
Да, время, коллеги.
Значит, конъюнктура складывается следующим образом. Цены заоблачные на газ. Тут жалуются Украина. Есть третий энергопакет. Вот может ли, так сказать, Брюссель каким-то образом повлиять на российскую компанию?
Понимаете, цены, они летят на биржах. Ну, «Газпром» продает по совсем другой цене,
да,
по контрактной цене. И вот, да, это тоже важный момент, который надо учитывать. Если цена там 2000 за кубометр...
Это мы все понимаем. Но, в общем, Брюссель может надавить на «Газпром»? Односложно, пожалуйста, ответьте.
Если захочет, может, но без газа-то они тоже сидеть не хотят.
Это да.
Услышали вас. Да. Денис Валерьевич, спасибо большое. Денис Мельник, замруководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, кандидат экономических наук и доцент, был с нами. И про Ливию. Ливийский ЦИК предложил парламенту перенести намеченные президентские выборы на январь следующего года, а при этом президентский совет страны предлагает перенос голосования на полгода.
Да, совершенно верно. Выборы должны состояться были в пятницу, в нынешнюю, но вот 24 января это срок ЦИКа, а точнее, это даже не срок ЦИКа, а за это время до 24 января, да, они говорят, что первый этап должен быть, но там 30 дней есть на то, чтобы принять решение, когда же все-таки должны состоятся, ага, выборы. 98 кандидатов на пост президента страны.
И все зарегистрированы?
Все, значит, заявления на регистрацию,
это заявление,
да, подали. 98 человек, не все зарегистрированы. Хафтара и сына Каддафи обвиняют в военных преступлениях. Еще одного важного кандидата в злоупотреблении полномочиями и подкупе избирателей. Троевластие никуда не делось в стране. Сложностей огромное количество. Политолог, востоковед Корене Геворгян прокомментировал ситуацию, мы у нее спросили, а когда и что может повлиять на, ну, собственно, на то, чтобы в стране прошли выборы? Вот что она нам ответила.
Это будет зависеть от внутрирегиональной обстановки в Магрибе. Тут и международные акторы, и великие державы, и европейские страны, которые на разных позициях в этом плане стоят, поддерживая одни правительства, другие парламент, та же Турция и Британия будут поддерживать Сараджа, другие есть сил, которые, возможно, будут поддерживать Хафтара. И пока, я думаю, что идут интенсивные переговоры за закрытыми дверями. Возможно, после Нового года и в ближайшее время будут назначены какие-то сроки. Но трудно говорить об этом с полной уверенностью.
В общем, никто ничего не знает.
Как об исходе этих выборов.
Да, да, да? Да еще какой исход? Подожди, до исхода еще это, так сказать, вообще, понимаешь? Как от исхода евреев, да, вот такое же количество времени. Никто не понимает, что происходит. Сложнейшая ситуация. Тут в очередной раз напрашивается, да, такой глаз вопиющего в пустыне. Но вы посмотрите, что натворили-то. Ну, собственно, к европейским странам, Соединенным Штатам и так далее. Ну, невозможно. Выборы, так сказать, призваны урегулировать ситуацию, ну, создать какую-то ситуацию перемирия, примирения, общелевийского. Но невозможно к этому даже подойти, так сказать,
абсолютно
на несколько минут.
Точно. И даже если они состоятся, это тоже не гарантия ни в коем случае.
Да, скорее наоборот,
того,
повод
что страна
для обострения.
Это
да.
Точно. Алексей Тимофеев, Мария Меркулова были в студии. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».